с вами тема. Сейчас мы попробуем ее обозначить. Да, итак, сегодня наша с вами тема связана с театральными постановками на древнерусские сюжеты или по древнерусским произведениям. Ну, хронологический период все тот же, да, значит, вот нулевые десятые годы, ну, справедливости ради, по 20-й. И, соответственно, мы посмотрим на разные примеры обращений к древнерусским произведениям, к древнерусским темам, к древнерусским сюжетам. Ну, сразу скажу, что в основном будут рассматриваться тексты в хронологическом порядке, не в плане хронологии постановок, а в плане хронологии событий. Но это в основном, потому что, собственно, первое произведение, с которого мы начнем, оно как раз наиболее позднее. Это спектакль «Ростовское действо» в Камерном музыкальном театре имени Бориса Покровского. Ну, почему он стоит немножко особняком в рамках нашего с вами курса? Потому что это как раз-таки попытка представить на сцене аутентичный, ну, скажем так, позднедревнерусский спектакль. Ну, собственно, это рождественская драма, известная также под названиями «Комедия на Рождество Христово» или под длинным названием «Перемена непостоянного мира сего. Гордость сетьми в маловременной жизни человеков уловляющая, в вечную муку посылающая, на триокаянном ироде за гордость ищущим рожденного всех царя Христа убите». Ну, такого рода названия как раз были очень распространены в школьном театре конца 17-го, начала 18 века. Это наиболее известная из школьных драм Дмитрия Ростовского. Это, собственно, пьеса, которая считается первой русской оперой. Ну, хотя мы понимаем, что на самом деле, конечно, это не совсем опера в традиционном понимании, а скорее что-то типа театральной мистерии, отчасти имеющей, ну, такой сакральный характер. Впервые эта пьеса была поставлена в рождественский сочельник 24 декабря 1702 года. Ну, то есть тут, опять же, да, мы несколько залезаем в начало 18 века, но понятно, что в случае школьного театра это, в общем, продолжающаяся традиция, идущая из 17-го столетия. Итак, 24 декабря 1702 года эта пьеса была поставлена учениками греко-латинского училища в городе Ростове-Великом. В этой пьесе история рождения Иисуса Христа рассказана как притча о добродетели и грехе, о жизни и смерти. Главный герой этой пьесы – человек, ну, собственно, в пьесе он называется «Натура людская», человек, мучим сомнениями о грешности своей природы, и во всех хороших явлениях он видит и противоположность этому благу и добру, поэтому на сцене появляются 7 пар чистых, то есть 7 пар добродетелей, и 7 пар нечистых, то есть 7 грехов. Причем человек в такое состояние приходит после того, как осознает последствия грехопадения после изгнания из рая. Человек полагает смерть как единственное мерило всего на земле и фактически утрачивает веру и надежду на вечную жизнь. И вот он ищет ответ на вопрос, достойна ли человеческая душа вечной жизни, и, соответственно, отправляется в дальний путь, и, как это обычно бывает, по пути становится свидетелем Рождества Христова, да, свидетелем рождественских событий. В соответствии с традициями школьной драматургии пьеса, как мы, в общем, понимаем, не только рассказывала о событиях Рождества, но в прологе и эпилоге иллюстрировала главный смысл боговоплощения, который заключается в том, что ни война, ни плач, ни ненависть, ни злоба, ни зависть, ни ярость, ни даже сама смерть не отрешат натуру людскую от жизни вечной. Ну и в результате грехопадения человек, конечно, применяет добродетели на грехи, но чудо Рождества обещает спасение тому, кто сделает обратный выбор и продлит свой род добрыми делами. Дела те прославят область подсолнечно, на себе оставят память бесконечно. Ну, собственно, вот тот спектакль, о котором идет речь, в камерном музыкальном театре, ну, то есть сейчас это, как я понимаю, очередная сцена Большого театра, они там оптимизировались. Раньше это был такой, да, самостоятельный театральный коллектив. Спектакль в камерном музыкальном театре был поставлен Борисом Покровским в 1982 году, но сохранился до сих пор и сейчас исполняется исключительно в рождественские дни. То есть, если вы хотите его посмотреть, вы, так сказать, имейте в виду, что где-то под Рождество, ну, обычно 5-6 или, наоборот, там, 8-9 января, да, вот его можно раз в год посмотреть. Очень такое увлекательное зрелище. Причем любопытно, что однажды, по крайней мере, однажды, да, театр ставил этот спектакль там, где прошла его премьера на Рождество 1702 года. Ну, собственно, в 2008 году спектакль игрался в стенах Ростовского архиерейского дома в Ростовском Кремле. Уникальность постановки заключается в том, что текст и музыка произведения вообще-то не были так точно зафиксированы. Да, часть, ну, собственно, написана Дмитрием Ростовским, а часть использована из бытовавших тогда песен и церковных напевов. Ну и, собственно, такой же набор предлагают создатели спектакля. Используются разные музыкальные произведения того времени, в том числе анонимных русских и украинских композиторов, церковные славянские и греческие распевы, панегирические канты рубежа 17-18 веков, белорусские, украинские, польские псалмы, ну и даже народные песни. Покровский, когда ставил этот спектакль, привлек известного историка русской музыки Евгения Левашова, который воссоздал, так сказать, музыкальную партитуру этого произведения. В спектакле довольно много таких живых и динамичных сцен, ну и, как водится, сделана попытка в некоторых случаях актуализировать содержание для дня сегодняшнего. Ну, например, там есть фрагмент, когда звездочет по звездам гадает, предсказывает хороший урожай, но говорит, что ученым людям будет мало чести, едва довольно дадут пить и есть. Да? То есть вот на зарплатах ученых это никак не скажется. Весь спектакль идет акапелла, сценическое решение предполагает такую Т-образную сцену, ну вот, собственно, вы на вот этой первой большой картинке видите, да, вот она так в виде буквы Т на нас смотрящей расположена. Эта сцена делит зал пополам, кроме того, артисты часто располагаются по периметру зала, как бы окружая зрителей, да, то есть стоя за спинами зрителей, что делает, надо сказать, особо впечатляющими хоровые эпизоды. Ну, на мой взгляд, очень такой, да, убедительный и чуткий к первоисточнику спектакль, очень эффектный, пластический. В общем, такая вот действительно попытка, ну, насколько это возможно, да, по нашим современным представлениям, воссоздать такую более-менее аутентичную реконструкцию. Ну вот, в остальном, как мы понимаем, большинство древнерусских текстов – это не драматические произведения, это произведения эпические, да, поэтому, когда мы говорим о том, что они приспосабливаются так или иначе к сцене, мы, конечно, вынуждены иметь в виду, да, некоторую такую переработку, да, что это точно вот не отражает первоначальный замысел текста, а как бы, да, является такой реализацией сценической, да, того, там, идейного, содержательного или еще какого-то посыла, который реализуется в древнерусском тексте. Ну вот, начнем, пожалуй, с «Повести временных лет», спектакля Тольяттинского театра «Кукол». Спектакль создан в 2019 году по мотивам древнерусского летописного свода начала XII века «Повесть временных лет». При этом надо сказать, что там такой спектакль во многом пластический, в нем гораздо больше движения и действия, да, чем текста. Ну, собственно, берется повесть временных лет, прямо там, да, пересказывается, ну, то есть древнерусский текст не используется, пересказывается источник прямо от начала, от Сима, Хама и Афета, разделивших между собой землю. Ну и сразу становится видно, что в событиях, о которых говорится в повести временных лет, режиссер видит проекцию, если, конечно, не на свежие новости буквально, то на некоторые вечные темы, на некоторые, так сказать, повторяющиеся или круговращающиеся в истории нашей страны инварианты. В постановке довольно много оригинальных режиссерских ходов. Ну, например, как вы видите, да, на сцене фигурируют персонажи в спортивных костюмах и золотых цепях. В спектакле много довольно такого жесткого и жестокого, при этом довольно много смешного. Все действие разворачивается на фоне стеклянной стены, покрашенной белой краской и создающей такое ощущение покрытого изморосью стекла. Стилистика постановки такая хендмейдовая, близкая к самодеятельности. Ну, поскольку это театр кукол, да, то под куклами понимается любой годный для того, чтобы с ним играть предмет, любая подручная бутафория. Ну, с этой точки зрения, как бы, да, любой театр, в общем, использующий предметную составляющую, да, можно считать кукольным. При этом все индивидуализированные персонажи, там какой-нибудь Нестор-летописец, облаченный в балахон из мешковины, там основавшие Киев князья Кийщик, Хорев и сестра их Лыбедь. Ну, правда, у сестры Лыбедь не обнаружилось в сети картинки. У нее такой обруч из резиновой шины, на которой приклеены ошметки крыльев и перьев, да, то есть она так это вот лыбедь символизирует. Ну, кстати, надо сказать, что автомобильные покрышки вообще довольно существенную роль в спектакле играют. Одна из двух таких ярких составляющих, собственно, кукольной атмосферы спектакля. Над площадкой висят 5 шин, временами подсвечиваемых разными цветами, образующих символ Олимпиады, олимпийские как бы кольца, да, из покрышек. Из шин складываются столпы огненные, да, которые там являются в разных случаях. И даже легендарная змея, от которой погиб князь Олег, тоже делается из автомобильной покрышки. Князья, надо сказать, такая, извините, дворовая гопота в трикотажных шапочках, в спортивных костюмах. Ну вот, вы видите Олега, да, он обозначен надписью на костюме Олежа. Остальных предлагается угадывать из контекста, но, в общем, это довольно легко обычно делается. Ну и опять же, тут как бы актуализируется такая мысль, да, что, в общем, очень многие, как бы это сказать, разборки древнерусских князей приближаются, извините, по понятиям, да, так сказать, к разборкам каких-нибудь вот таких вот братков, которых мы видим на сцене. А еще один кукольный, собственно, момент, ну, такой самый ведущий, это деревянные чурбаки, ну, вот такие вот, да, опять же, видно на слайде, грубо вытесанные из дерева кегли и оставшиеся щепки после их обработки. Все это вместе обозначает, собственно, народ, тот народ, который... Ну, даже еще не образовался, да, а находится в процессе образования из разных славянских племен. Ну, вот с этими деревяшками, значит, каждый князь, в общем, творит, что хочет. То их катает, то их в кучу сгребает, то ножовкой пилит. В одном из эпизодов их там раздевают за подсвеченной ширмой, возникает такой эффект театра теней. Ну, собственно, обращается внимание на то, что есть ощущение, что режиссер ставит повесть временных лет примерно как историю одного города. Ну, собственно, режиссер Александр Янушкевич, поставивший этот спектакль, известен также, да, как постановщик истории одного города, с чего он, собственно, и дебютировал в режиссуре. Ну, и тут получается, да, значит, один правитель сменяет другого, и все они предстают типажами, во многом стремящимися к карикатуре. Рюрик там просто возлегает на царство на этот народ, да, как на плоскость из иголок, вот устраивается на этих кеглях, да, так сказать, ложится на них. Кто-то там падает под этим весом, что-то ломается, ну, как обычно. Ну, то есть власть деформирует всех, да, таким образом хочет сказать нам режиссер. Вот коренастый Олег ходит в красном спортивном костюме, значит, с надписью «Олежа», с золотой цепью, необходимой по статусу толщины. С ним вместе ходит его напарник, которого зовут Конь, в таком же костюме, но на нем написано «Конь». Ну, возможно, так сказать, возникают ассоциации с болельщиками ЦСКА, и таким образом обыгрывается прозвище. При этом коня Олежа методически, значит, воспитывает деревянной битой. Дальше появляется там какой-нибудь юный управленец Святослав, мальчик, очкарик, в очках с явно такими, да, вот диоптриями, лупами и растянутых колготках, который, играя и капризничая, отпиливает одной из этих самых кеглин голову. Ну, как бы, да, вот театр кукол хорош, конечно, тем, что там можно насилие показать прямо, да, ну, то есть не играть в насилие, да, а вот показать насилие. Владимир, такой управленец в красном галстуке и пальто, ну, то есть таким образом получается, что это такой метафорический рассказ об истории и политике, и каждая из этих историй на самом деле предлагает зрителям широкое поле для разнообразных трактовок. Ну, вот, будете в Тольятти, да, можете посмотреть. Хоровая опера «Сказ о Борисе и Глебе, князьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском». 2020 год. Хоровая опера народного артиста Российской Федерации Александра Чайковского на либретто известного драматурга Михаила Дурненкова. Ну, как отмечают рецензенты, одновременно и ставит неудобные вопросы, и пытается дать на них ответ. В качестве объекта для художественного исследования выбирается, в общем, такой смутный во всех отношениях и детективный, да, сюжет русской истории. Убийство двух сыновей Владимира, Бориса и Глеба, и обвинение в этом заказном убийстве их старшего брата Святополка, прозванного Окаяном. Ну и, соответственно, месть Ярослава Мудрого Святополку Окаянному и вокнижение в Киеве князя Ярослава, которому впоследствии историки даровали титул Мудрого. Ну, при этом там, да, известно, что историки по-разному относятся к достоверности этой истории, ну, собственно, обсуждается в частности. Во-первых, что Святополку Окаянному убийство Бориса и Глеба, в общем, было совершенно... вроде как невыгодно, ну, поэтому, исходя из логики, да, кому выгодно, а также из исследования сюжета одной из любопытных скандинавских саг, вроде бы рассказывающих об этом событии и называющей главного убийцу и заказчика этого события Ярославом, да, значит, вот предполагается иногда, что может быть все не так, как мы знаем. Ну и так рождается довольно популярная гипотеза о виновности Ярослава, человека к интригам, в общем, склонного, хотя впоследствии показавшего себя более чем достойным киевского великокняжеского престола. Ну вот это, как бы, да, ну как известно, то, что не может себе позволить историк, то всегда может позволить себе либретист, писатель, режиссер, да. Ну вот, собственно, этот... сюжет ложится в основу этой самой оперы. При этом акцент делается на рефлексии Ярослава Мудрого. Причем, на самом деле, древнерусские тексты, которые про это рассказывают, скорее действительно приписывают рефлексию Борису и Глебу. Их внутренний мир достаточно глубоко, в общем, изображен в житийных сочинениях той эпохи, а про Ярослава как раз скорее цитируется что-то типа там, да, его традиционные фразы: «Кровь брата моего вопиет об отмщении», «Молю тебя, Господи, да воздаться ему за это», ну там, да, «Не я начал кровь проливать христианскую», «Не я начал братьев избивать», да, ну вот что-то такое, что, конечно, слова воина, а не там тонкой эмоциональной натуры, которая, да, пытается как-то рефлексировать по этому поводу. На протяжении всего действия оперы Ярослав так кротко наблюдает за внешними событиями, то и дело заламывает руки, торжественно тоскует, ну, особенно в духе того, что вот один я тут, все братья мои убиты. Ну, хотя на самом деле, опять же, исторические памятники сообщают, что сыновей Владимира было то ли 11, то ли 12, а убито было все-таки всего трое. Надо сказать, действие такое довольно занимательное, статичное и динамичное одновременно, очень масштабное. На сцене пять хоров от камерного хора Московской консерватории до мужского хора, извините, Центрального пограничного ансамбля ФСБ. На сцене пластический коллектив Алишера Хасанова «Миморкестр», изображающий и разбойников, и духов смуты. А посреди всей этой конструкции, да, вот, ну, общий план, опять же, видно на слайде, ну, вот такой, да, маленький, одинокий человек Ярослав, который пытается принимать какие-то там благородные, властные или грозные позы, но в основном как-то так вот мечется среди различных, да, вот, этот, вот, вот этих вот фигур. Ярослава играет драматический актер Андрей Мерзликин. Ну, а да, на сцене в небе, которая озаряет то серебристая луна, то кровавая луна, парит такой огромный распахнутый портал, символизирующий небесные врата. Ну и вот этот, как бы, да, небесный план, строг, непреклонен, воплощает собой высшую справедливость, истину, совесть. Ну, то есть это как бы такой, да, детектор лжи, который никому не удается обмануть. И события происходят как бы в двух планах. То есть, с одной стороны, это времена, когда погибли Борис и Глеб, а с другой стороны, это конец уже жизни Ярослава в Вышгороде, где в соборе бережно хранятся мощи братьев-мучеников. То есть Ярослав как бы одновременно и расследует обстоятельства гибели братьев и диктует летописцу сказание об этой трагедии, которую историки вроде как действительно относят к последним годам жизни князя. Ярослав очень обеспокоен тем, чтобы летописец записал все правильно, курсирует по сцене между боярством и народом, пытается то задобрить, то устрашить и тех, и других. И только после того, как сказание завершено, да, он как бы вот вздыхает с облегчением, поскольку ощущает, что вот все это дело он доделал, да, все зафиксировано как надо. Но дальше вот, дальше как бы, да, следующий эпизод, когда он оказывается уже как бы на этой границе между мирами, и на этой границе между мирами его ждут его святые братья, конечно, весьма далекие от интриг, властолюбия и мстительности. Ну и как бы получается, да, что смерть очищает и от княжеских регалий, он уже им, так сказать, да, не князь, он их брат, да, и от вот этого тяготеющего над ним прошлого, он облачается в такие черные строгие одежды, и больше ничего у него нет, да, потому что за врата, да, вот эти вот небесные, в этот небесный портал ничего невозможно внести. Ну, причем тут как бы, да, не выносятся каких-то приговоров, на небо он при этом ползет почти на карачках, фигурируя такой длинной согбенной тенью между стройных и прямых фигур Бориса и Глеба, но все-таки они его не отвергают, да, все-таки они его принимают, ну, видимо, потому, что его действительно мудрое правление отчасти искупало возможный грех душегубства и уж тем более грех властолюбия. Но все же, как бы, да, подчеркивается, что до самой смерти и после смерти он понимает, что даже в конце его, в общем-то, славного царствования народ предпочел бы ему его давно мертвых святых братьев и искренне любимые они, а не он, и единодушно провозглашены святыми они, а не он. Ну и это как бы такое вот его наказание, да, потому что каждый правитель, в общем, жаждет, чтобы его не только боялись, но и любили. И то, что вот, да, любим не он, его очень тяготит. Ну, довольно любопытные хоровые сцены, потому что там все хоры по функционалу еще разведены. Какой-то хор представляет собой такой моральный авторитет, какой-то хор озвучивает глас народа, какой-то хор дает свидетельские показания как непосредственный участник события. Ну, это действительно такой довольно любопытный эффект, такой полифонический. Ну, то есть хор оказывается как бы, да, и личностями, и массой одновременно, и, так сказать, да, героем, и вот этим вот, так сказать, да, массовым зрителем. Ну и любопытно, конечно, сами Борис и Глеб, да, два, так сказать, протагониста, они контртеноры, ну и они такие, да, вот моральные авторитеты, в воле которых выносить вердикт живущим. Ну, видимо, так сказать, голос выбран для пронзительности, такой ангельской, как бы, да, сущности, ну, чтобы не было такой какой-то мужской эмоциональности, ну, тем более там баса, да, а контртенор воспринимается, да, как такой глаз с небес, ангельский, да, почти. Ну, такая вот довольно любопытная тоже, такой довольно любопытный опыт. Ну, наибольшей, конечно, популярностью в современном театре пользуется слово о полку Игореве. Казалось бы, произведение, в общем, адраматичное, но, тем не менее, постановок слова, как мы увидим, в общем, довольно-таки много. Ну вот, в 2015 году слово о полку Игореве было поставлено в Славянском театре. Славянский театр – это такой проект усадьбы Торбова под Воронежем. И, собственно, в основе этой идеи Славянского театра лежит идея его организаторов и устроителей познакомить гостей усадьбы с историей становления славян, с идеалами, образом жизни и мировоззрением, ну, как бы, да, древних предков. И слово о полку Игореве — это первое представление в рамках этого эксперимента. Ну и, как бы, да, тут тоже попытка создать такое головокружительное огненное шоу. Ну, вот как мы видим, тут сцены, в общем, весьма разные. Режиссер этого дела — это режиссер Воронежского театра юного зрителя Александр Сидоренко. Ну, собственно, о театре, управляющий и совладелец усадьбы Торбова Сергей Артюнов, говорит примерно так. «Однажды я открыл школьный учебник истории и сравнил, сколько материала посвящено греческой и римской античности, а сколько славянской. Вывод неутешительный. Про нашу родную историю и культуру мы знаем в разы меньше. Мне захотелось что-то предпринять в этом отношении. Так появилась идея создания славянского театра на территории усадьбы. Мы вдумчиво отнеслись к созданию этого проекта. Помещение должно было стать необычным, отражающим дух старины, дух эпохи, погружающим в славянскую античность. Думаю, нам это удалось. Неудивительно, что первым спектаклем театра стало слово о полку Игореве, одно из немногих сохранившихся произведений древнерусского эпоса». Ну и там дальше рассуждаешь, что это не коммерческий проект, что полное заполнение зала только покрывает расходы, но вот они рады делиться русской культурой и приобщать, так сказать, к этой русской культуре зрителей. Ну, действительно, надо сказать, что ну, такая тут актуализация во многом языческого прошлого Руси. Ну, в частности, в анонсе спектакля отмечается, что бытует расхожее мнение о том, что история Руси начинается с ее крещения, но это не так, поскольку еще до крещения славяне сформировали культуру, на основе которой вот выросла в дальнейшем, так сказать, православная Русь и Великая Россия. Ну и славянской тематике созвучны и естественные декорации, там специальный шатер, стилизованный под славянское языческое капище, постройка в форме восьмигранника, украшена скульптурами древнеславянских богов. В центре шатра огромный очаг. Для зрителей, которые сидят вокруг этой, как бы, да, сцены, действие разворачивается на фоне живого огня. Живой огонь тоже такой, как бы, да, персонаж, олицетворяющий, да, вот эту вот славянскую языческую культуру. Ну и практически отсутствует граница между зрителями и сценой, поэтому возникает такое ощущение, как бы, участия, да, в этом событии, погруженности в атмосферу старины, создаваемой и танцами, и песнями, и хороводами, и батальными сценами, и огненным шоу. Ну и, собственно, поскольку понятно, что главная мысль слова о полку Игореве, как все всегда говорят, да, это призыв к единству, то и в постановке прослеживается призыв к единству Руси, в общем, не потерявшей актуальности. Основная мысль спектакля, по словам его создателя, это единство народа. Ну да, пока мы все порознь, нас легко сломить. Но, кроме того, отмечают создатели спектакля, что большую роль в этой истории играет и любовь, поскольку Игорь не просто был патриотом, а еще и был любящим человеком, который не мог помыслить отказаться от любимой женщины, которая ждала его на родине, то есть от Ярославны. И как бы, да, получается, что вот это такие, да, как бы исконные ценности, на которых и должно базироваться общество. Еще один спектакль тоже про слово о полку Игореве. Это спектакль «Тризна. Слово о полку Игореве» на древнерусском языке, поставленный в 2011 году на малой сцене финского театра города Петрозаводска. Ну, то есть в Карелии, да. Это «Мистерия Тризна» Елены Кузиной, Игоря Ламба и группы единомышленников, которые, ну, как бы вот ни до, ни после представления не существовало. Все участники этого спектакля встретились сразу на месте для того, чтобы за неделю собрать воедино этот спектакль и, так сказать, показать его. Причем, как отмечается, многие участники ехали, предварительно зная только тему спектакля. Основное репетиционное время отводилось тренингам, и только вечерние репетиции, собственно, были посвящены слову о полку Игореве. Сюжет спектакля выстраивается в виде тризны, да, поминального пира, во время которого вспоминаются, ну и, соответственно, показываются, представляются зрителям яркие моменты из жизни покойного. И ключевыми эпизодами, которые входят в постановку, становятся сцены битв Игоря и его брата Всеволода и их дружины с половцами, сборы в поход, прощание с женой, плач Ярославны, пребывание в плену и возвращение домой. Ну, как бы организаторы отмечают, что они стремились представить архаический текст современному зрителю, найти способы звучания этого текста, используя древние песни, используя народные причитания, там, воинственные кличи, различные голосовые техники, а также звукоподражание, да, звуки птиц и животных. Ну, кроме того, там, да, и используется древнерусский бой на палках, и биомеханик Всеволода Мейерхольда, и тренинги Гротовского и Михаила Чехова. В общем, такой комплекс разновременных, на самом деле, по происхождению практик. Виноват, еще не совсем. В основе спектакля древнерусский текст слова, то есть переводы на современный русский язык в этом спектакле не используются, текст читается по-древнерусски. А сложность восприятия, ну, все-таки древнерусского текста, да, незнакомого большей части обычных зрителей, не имеющих высшего филологического или исторического образования, нивелируется выразительностью жестов, эмоциональностью, ну и таким, да, образным рядом спектакля. По словам режиссера Елены Кузиной, большое внимание при постановке слова уделялось пластике. Артисты внимательно изучали биомеханику Мейерхольда, наработки Михаила Чехова, и они там то палками размахивают, то по птичьи верещат. Ну, там, да, используется такой довольно распространенный прием повтора, который, как бы, да, выделяет наиболее значимые и важные для постановщиков моменты, там, «Начнем, братья, начнем, братья», «О походе Игоря, Игоря», ну, что-то такое. Ну, и, собственно, довольно много как раз народных песен, причитаний, плачей, кличей, да, вот звуков природы и прочих динамических шумов. При этом постановка рассчитана на камерное пространство, немного действующих лиц сразу на сцене, минимализированные декорации. Ну и опять же, как отмечала Елена Кузина, в спектакле отражено как бы мужское и женское восприятие войны. Да, для воина война – это возможность продемонстрировать доблесть, возможность стяжать славу, защитить отечество. Для женщины война – это всегда огромное несчастье, которое влечет за собой страдания. Ну вот, да, такой довольно любопытный тоже опыт, да, такого, да, вот такой попытки прочтения древнерусского текста. Ну вот опять же, премьера прошлого года, «Слово о полку Игореве» на малой сцене МХАТа имени Горького ставил питерский режиссер Игорь Ларин. В интервью рассказывал, что благодаря Дмитрию Сергеевичу Лихачеву «Слово о полку Игореве» открылось ему заново, и он понял, что это не героический эпос, как нас учили в школе, а история огромного, грандиозного человеческого позора, человеческой трагедии. И вместе с тем в этой истории, да, история поражения, история трагедии, история беды, заложена загадка, которую очень трудно разгадать и которую особенно, так сказать, трудно разгадать человеку современному. Да, Игорь, по вине которого погибло огромное количество народа, прощен. Да, вот он в итоге прославляется, да, народ его там славит и так далее. Ну и вот заключая этот фрагмент интервью, Игорь Ларин говорит: такое прощение свойственно только русскому человеку. Ну, собственно, Игорь Ларин считает, что «Слово о полку Игореве» – это такое очень мощное высказывание о русской душе, о русском национальном характере, о возрождении русской души, об избранности России и о борьбе язычества и христианства. Ну, как бы, да, вот сам режиссер, в общем, довольно известный исследователь русской классики. Ставит он свои спектакли и в Петербурге, и в Ярославле, и на других театральных сценах России. Ну и вот теперь его обращение к «Слову о полку Игореве». Режиссер преодолевает несценичность этого текста, стремится из эпоса сделать драму, но в основном как бы превращает приключения текста в такие движущиеся фрески, в которых слово растворяется в пластическом образе. Ну, как пишут рецензенты, это такое довольно типично молодежное сочинение, в котором хоровое массовое лицедейство соответствует эпическому строю слова. На сцене хор, ведущий рассказ о событиях, трактующий эти события, являющий пластические образы и символику сюжета, и частично из этого хора выдвигаются как бы герои, а потом вновь возвращаются в этот как бы общий хор, в его ряды. Все одеты в одинаковые холщовые костюмы, которые подчеркивают как бы, да, их единство, и голосов солистов, да, и голосов комментаторов. Черная сцена, абсолютно пустая, позади проем, окно в вечность, и, ну, вот опять же, на слайде видно внизу, из такого инфернального тумана, да, выходят герои и там же снова исчезают. Ну, как бы, да, рассказ ведется о большой трагедии в русской истории. Причиной этой трагедии оказывается гордыня Игоря, который повел на половцев 5000 русских воинов, из которых в живых осталось полтора десятка. Каждая мизансцена действительно напоминает такую движущуюся фреску, да, вот русские полки отправляются в бой, потом, да, празднование первой победы и пленение полонянок, потом окружение Игоря, стрелы летят и вонзаются в воинские спины, мертвые тела лежат на земле, жены плачут по погибшим мужьям, горестное размышление Игоря в плену, но потом Игорь бежит из плена, и волны русской реки, которые изображаются с помощью такого синего полотнища, уносят Игоря впрочь. Ну и как бы, да, вот все эти картины плывут перед нами, а потом низверженный, побежденный, сокрушенный Игорь горько кается в содеянном, и его покаяние демонстрирует, да, возможность для него обернуться, так сказать, к Богу, да, встать на путь спасения, ну, поскольку раскаявшихся грешников на Руси принято прощать, и в конце там звучит колокол, который, да, как бы одновременно колокол и очищение, и покаяние, и прощение. Ну, надо сказать, что христианство в этом тексте, пожалуй, гораздо больше, чем что бы то ни было другого, несмотря на то, что в слове на самом деле это, конечно, не так. Христианство равномерно распределено по всему тексту за счет контаминации, собственно, текста слова о полку Игореве с летописными рассказами о походе Игоря против половцев. Ну, например, после затмения Игорь произносит такую патетическую речь о том, что знамения посылаются нам Богом. Перед битвой тоже какую-то такую подобную речь о том, что с нами Бог. Ну, как так уже сразу начинаешь ждать, что сейчас вот скажет, кто к нам с мечом придет или что-нибудь в этом духе. При этом это совершенно не мешает воинам Игоря насиловать красных девок половецких после первой победы. Очень такая красивая, пластическая, очень яркая, динамичная сцена. Там в финале решающей битвы Всеволод внезапно говорит Игорю что-то типа, да, вот что можно сбежать и спастись, но это ведь неправильно, мы так не поступим. И Игорь говорит, конечно, не поступим, потому что это не по-божески. После чего пленение символически изображается как надевание Игорем на себя, причем таких натуральных кандалов. Там Авлуру перед тем, как они бегут из плена, является то ли бог, то ли ангел, который просит передать Игорю, что князю Игорю в плену не быть, и плохо говорящий по-русски Авлур с акцентом повторяет это по слогам. А главное происходит в конце, когда Игорь действительно становится на колени и кается во всем, со слезами в голосе, вопрошает, что же ему делать, как ему теперь жить, почему же он не умер в бою или в плену. А еще один герой, неожиданный совершенно для человека, пришедшего смотреть слово о полку Игореве, извините, монах, выходит и объясняет, что все это потому, что люди нагрешили, и Бог наказывает нас за грехи, но паче меры Бог человека не наказывает, а поэтому здравы будьте, князья и дружина, побарая за христиана на поганые полки, аминь. Ну, как бы довольно много таких непонятных момент, на мой взгляд, не очень, так сказать, очевидных интонаций. Ну, например, какое-нибудь там обращение к галицкому князю читается с интонацией типа «высоко сидишь, да, горы подпер, да, стреляешь султанов за землями, да, кончака надо стрелять, да, там не того стреляешь». Ну, там «Плач Ярославная» читается несколькими актрисами, но такой тоже довольно распространенный на самом деле прием. В 20 веке использованный уже не раз, и, наверное, был бы хорош, но почему-то в спектакле, опять же, идет под фольклорный плач про деточку, который куда-то собрался. Ну, то есть все-таки плач жены по мужу, под фольклорный плач матери по ребенку, да, это на самом деле очень, конечно, неправильная вещь, потому что вот когда мы там со студентами читаем слово о полку Игореве, я всегда обращаю внимание, там, да, ну, такая довольно распространенная тема, почему Ярославна плачет по мужу и не плачет по сыну, который тоже в плену. Ну, там историки по-разному отвечают на эти вопросы, да, была там из этого даже идея, ну, правда, сейчас уже, по-моему, никем не разделяющаяся, про то, что Ярославна вторая жена Игоря и мачеха его старшему сыну Владимиру, поэтому она по нему не плачет из вредности мачехиной. Но это, кажется, так сказать, сейчас уже не обсуждается всерьез. Ну, или там, да, некоторые говорят, а что по нему плакать, если про сына известно, что он в плену женился и даже ребенка прижил, в общем, вряд ли он там так особо сильно страдал. Ну, как мы понимаем, ни то, ни другое на самом деле не аргумент, а аргумент по-хорошему, как мне кажется, только то, что плач жены по мужу и плач матери по сыну – это два разных фольклорных плача, и смешивать два эти ремесла, да, так сказать, невозможно. А тут вот получается вот такое смешение, которое, на мой взгляд, совершенно, конечно, все это дело девальвирует. Ну, тоже было любопытно. Я как раз была на премьере, и когда народ из зала выходил, там, значит, корреспонденты пытались у кого-то из зрителей взять интервью. Я очень боялась попасться как специалист по древнерусской литературе, прошмыгнула мимо. А передо мной как тетенька на вопрос, что вам больше всего понравилось, сказала, что больше всего ее впечатлило, что артисты все это выучили. Вот. Ну вот такой вот опыт. Да, спектакль короткий, да, около часа идет, без антракта, естественно. Ну вот такая любопытная версия. Дальше еще одна недавняя тоже постановка. Это «Слово о полку Игореве» в театре на Малой Бронной. Постановка 2019 года. Режиссер Кирилл Вытопов по тексту Саши Денисовой. Саша Денисова – это такая видная деятельница русского документального театра современного. И в этой пьесе соединены полевые исследования мира чопов, ну, то есть охранников, с древнерусским эпосом. На небольшой сцене, значит, будка с турникетом, решетки такие, да, вот солнце на глухих окнах, по бокам такие допотопные велюровые диваны, старый ковер, в углу гимнастический конь, ну, видимо, символизирующий, так сказать, всадников древнерусского войска. Ну и как бы, да, обсуждается, что главные герои, да, это вот охранники, мужики разных возрастов и национальностей в мешковатой форме, запертые в стаканы своих будок, в свои, да, значит, каморки. Ну и вот в спектакле им дают слово, в прямом смысле, простите, этого слова, 10 человек по очереди выходят на первый план, ну и отвечают сначала невидимому интервьюеру, проходя что-то типа аудиособеседования с аудиороботом. Ну а дальше там делятся историями из собственной жизни и попутно осваивают азы древнерусского языка и пытаются читать на этом языке фрагменты слова о полку Игореве и Ипатьевской летописи, а также периодически слушая историко-филологические справки от того же самого аудиоробота, ну и о том, как произносились разные древнерусские слова и буквы, ну и, так сказать, такой сопроводительный некоторый материал про слово. Ну вот этот аудиоробот такой, да, совершенно механический межгалактический голос, принадлежащий актрисе Марии Зайковой. Она допрашивает каждого о прошлой работе, о родном городе, о том, там, почему он пришел в охрану, там, да, о каких-то подробностях. А в конце дает задание произнести какой-то фрагмент слова «полку Игореве» на древнерусском языке. Ну, то есть, как бы, да, вроде бы собеседование, при этом куда они проходят собеседование, на что их рекрутируют, да, так и остается загадкой, но вот они зато хорошо понимают, что здесь вопросы задают не они, а им. Ну, и там вот по их ответам там видно какая-то у них там глобальная безнадега. Но вообще-то это такая довольно живая череда характеров, профессий, возрастов. А то, что в основе, как говорят создатели спектакля, лежит подлинная подкладка документальная, ну, то есть это реальные истории реальных охранников, которые собирались, да, для этого спектакля. Ну, причем там хорошо видно, как сначала древнерусский текст резко диссонирует с тем, что происходит, а главное, с мировоззрением и миропредставлением этих охранников. Потом они постепенно проникаются историей похода Игоря, особенно когда находят в этой истории какие-то параллели со своей жизнью и приводят к каким-то эпизодам из слова примеры из своего личного жизненного опыта. Ну, там, например, один говорит: «А вот мы тоже вчетвером, я пятый, приехали как-то в Мытище», и дальше про какую-то разборку, да, вот, значит, четыре князя, которые пошли на Половца, и вот мы четвером, я пятый, поехали в Мытище, значит, вот на разборку. Или там, да, один из охранников: «Прошлую славу сами похитим, своруем», то есть. А ведь воруют, и много. Вот я в детском мире работала. Дальше про воровство игрушек в детском мире. Или там, а действительно, сколько можно на дядю работать, надо что-то свое организовать. И одновременно, ну, то есть, как бы, вот они все больше и больше, да, этим текстом проникаются, и одновременно их разрозненный хор, который в начале спектакля явно состоит из отдельных самостоятельных голосов, в конце становится именно хором, который обретает необходимое единство и необходимую гармонию. Ну, там, время от времени в эту, в общем, абсолютно бытовую, абсолютно современную обстановку врываются какие-то фантасмагорические персонажи, вроде Ярославны, или средневекового рыцаря Игоря в бутафорских доспехах и на комичном балаганном коне. Ну вот опять же, как это выглядит, вы видите на верхнем слайде. Ну и как бы, да, получается, что вот, да, голос, право голоса, да, предоставлено вот этой, так сказать, там, полуторамиллионной армии охранников, бесчисленным, да, так сказать, полкам людей, которые там, да, днями сидят перед мониторами и турникетами, проверяют пропуска, часами не произносят ни слова. Ну вот, да, и тут вот они старательно повторяют за механической женщиной редуцированные гласные, воодушевленные, даже поправляя друг друга, и даже как-то так это, стремясь соревноваться друг с другом, исполняют куски древнего текста. Ну или там, да, в какой-то момент, вот тоже видно на слайде, каждый из охранников снимает с шеи и разворачивает такой болельщицкий шарф, и перед зрителем разворачивается панорама прошлого, да, это города и полки этих городов, да, там Смоленск, Чернигов, Курск, Полоцк и так далее. Но при этом непонятно, как бы, да, что из этого всего выйдет, потому что в какой-то момент вот этот вот весь морок славянской героики валит, буквально валит героев с ног, погружает в сон, их тела разбросаны по диванам в причудливых позах, ну, как бы тела, да, павших на поле боя ратников, и вот между этих бормочущих по-древнерусски дремлющих, да, так сказать, тел бродит в кольчуге, бродит воин в кольчуге и на коне, призывающий крепко на брань положиться, то есть Игорь. Ну, собственно, довольно забавные получаются, да, вот переклички между документальными, да, так сказать, историями этих самых чоповцев и событиями слова о полку Игореве. Ну, наверное, не филологам любопытно узнать от механической женщины про ер и ерь, про то, как они читались, и про то, что такое редуцированные звуки. Ну, хотя филологи, конечно, тут начинают морщиться и говорить про то, что там, да, в современной филологической науке существует не одна версия того, как именно читались редуцированные, и вот где же оно, так сказать, полифонизм и многоголосие, но тем не менее. Ну, там, да, подлинные истории охранников вроде бы тоже такие довольно бытовые, некоторые запоминаются, там такой яркий случай, например, как чоповцы инсценировали покушение на собственную клиентку, чтобы та продлила с ними контракт. Есть персонажи сами по себе колоритные, там один говорит не то с кавказским, не то с азиатским акцентом, один характеризуется как такой более сообразительный среди прочих. Есть такой нескладный юноша-очкарик с двумя высшими образованиями, который при этом совершенно не способен перекинуть ногу через гимназического козла, а при этом, да, туда же вот в охраннике. Один актер замечательным образом играет двух в одном, и очень занятно наблюдать, как он, так сказать, моментально переключается, переходя от одного образа к другому образу. Там, да, самый возрастной участник на правах Святослава, значит, из иронии золотое слово со слезами смешанное, вот как раз от лица охранника детского мира про повальное воровство в отделе игрушек. Герои спектакля принципиально безымянные, да, они обозначены присвоенными роботом на собеседовании литерно-цифровыми ярлыками, буквы и цифры. Ну и при этом, да, и придуманные им истории и сама по себе идея вывести под видом княжеской дружины на сцену сотрудников ЧОПа с их реальными историями кажется весьма актуальной. Да? Ну вот уж тут как бы, да, получается от старого Владимира до нынешнего, ну, допустим, Игоря. А, ну там в финале, например, чоповцы хором славят князей, ну причем не только тех, которые упоминаются в слове, но там довольно такой большой список, и в частности в этом списке фигурируют Константин Юрьевич и Константин Витальевич, это художественный руководитель и директор театра на Малой Бронной, ну то есть как бы да, до нынешних времен. Ну, надо сказать, в отдельных эпизодах спектакль действительно такой довольно занятный, хотя... В общем, можно сказать, что он так распадается на отдельные эпизоды, не хватает какого-то такого единства. Ну, есть ощущение, что тоже, да, такая вот попытка контаминации слова и летописных сведений о походе Игоря примерно такая же, как в «Амхате». Ну, Игорь, например, точно так же вполне в религиозном духе интерпретирует затмение, а в конце точно так же произносит, да, вот монолог про то, как он виноват и как же ему теперь жить. Ну, собственно, обидно, что опущен побег Игоря из плена, хотя к нему, кажется, отсылает одна из фраз, адресованных вот этому Игорю, который, кстати, в конце оказывается тоже охранником по имени Егор, там, машиной, пароходом, поездом, самолетом. Ну, видимо, считается, что фразу «Слово о полку Игореве, горностаем, гоголем, волком, соколом» из этой аналогии зритель выведет сам. Ну, собственно, сам режиссер Кирилл Вытопов свой замысел объяснял так, что это, да, как бы своеобразный синтез, в котором классический текст сочетается с современными реалиями. И именно вот на этом стыке разновременных текстов режиссер и ищет для себя новое направление. Ну вот, да, его интересует тема охранников, истории. Да, ну как бы, да, это те люди, с которыми каждый из нас сталкивается каждый день. На каждом углу, в каждом там офисе, за каждой дверью, да, вот там сидит взрослый мужчина, который кого-то охраняет. Ну и, собственно, вот режиссер предлагает сконцентрироваться как бы на этом явлении. При этом это именно, да, вот не документальный спектакль про жизнь охранников, потому что хотелось вот эту вот тему, да, соединить с какой-то такой парадоксальной фактурой, чтобы не было чистой документалистики, и появилась вот идея слова о полку Игореве. Ну вот так, как бы, да, в качестве, ну, тоже довольно занятного и любопытного опыта можно иметь в виду. Александр Невский. Александр Невский в учебном театре Екатеринбургского государственного театрального института поставлен в 2018 году, считается театральным блокбастером, создан, с одной стороны, по сценарию к одноименному фильму классика мирового кинематографа Сергея Эйзенштейна, а переработан в эстетике популярной игры «Warcraft». Ну, вот в спектакле, да, как бы на Русь надвигаются не то чтобы иноземные захватчики, а само материализованное зло. Такая ужасающая банда псов-рыцарей, то ли орков, то ли еще какой-то хтонический ужас. У них есть могущественный колдун, который наделяет главу этих псов бессмертием при помощи там, да, устрашающего бормотания, эффектных пассов руками и так далее. Средневековая Русь воссоздается с помощью 3D-графики, над которой работали ведущие 3D-аниматоры и художники. Битва на Чудском озере была поставлена командой специалистов по историческому бою и профессиональными каскадерами исполняется. Специально для этого спектакля художники-бутафоры создали больше 200 единиц фантастического оружия и исторического оружия и военного обмундирования. Режиссер спектакля Александр Блинов, доцент кафедры мастерства, актерского мастерства Екатеринбургского государственного театрального института, ну, вообще такой известный постановщик самых разных проектов, типа там «Театр Великой войны» или «Снежная королева 3000», если кто-то слышал. Перед началом постановки Блинов предупредил всех о том, что будет происходить в спектакле. Ну, говорил, например, о том, что громкие звуки и страшные сцены могут напугать чувствительного зрителя. Кроме того, там, да, как бы зал вовлекается в действие. Со сцены установлен помост, который переходит в зал. Поэтому на помосте предполагаются тоже батальные сцены. Поэтому зрителей, которые оказываются под этим помостом, вначале предупреждают, что если они не хотят, чтобы над их головами свистели мечи и топоры, то лучше заранее отсесть. Поскольку, да, вот в массовке участвует 50 человек, и там тоже, значит, будет такое оживленное действие. Ну, как бы там сцену специально переделывали, расширяли сценическое пространство, оборудовали сцену специальными люками. Ну, в общем, да, для того, чтобы там из разных мест этой сцены разные герои выскакивали на нее, чтобы, да, вот реконструировать сцены сражений и так далее. Декораций на сцене нет, есть три экрана, на которые проецируются кадры, необходимые режиссеру, там берег Невы, Новгород, какой-нибудь логово черных псов. Все это анимировано, все это детализировано. Ну, например, Новгород показывается сначала с высоты птичьего полета, потом изображение приближается, и дальше показывается центральная городская площадь. Там, в пристанище злодеев анимированные вороны неустанно кружат вокруг обглоданных человеческих костей. Во время ожесточенных боев картинка тоже оживает, там на экране капает кровь, символизируя, да, так сказать, жестокую сечу. Костюмы все индивидуальные, особенно там они гордятся тем, что узоры на женских сарафанах не повторяются, мужские рубахи все выполнены в разном крое, в разных цветах. Впечатляющие такие одеяния у псов-рыцарей, такие ведрообразные металлические шлемы перерождаются в черные такие, да, и уснащаются бычьими рогами. Черные доспехи, длинные плащи, ну, все такое вот, да, так сказать, типическое. Довольно жуткая пластика у этих злодеев, они двигаются, как будто они такие тяжелые роботы, и видно, что режиссеру важно, да, вот это вот сходство с металлической обезличенной машиной. Ну, и по контрасту с ними, да, Александр Невский изображается как идеал полководца. Его доспехи выполнены в стиле Александра Македонского, ну, такое металлическое изображение кубиков мужского пресса. Ну, при этом надо сказать, что вот все так очень утрировано, да, отрицательные персонажи утрированы отрицательно, положительные персонажи утрированы положительные, все хорошие герои честны, благородные, храбры, как на подбор, и мало чем отличаются друг от друга. Ну, разве что там чуть более естественными и чуть более человечными оказываются какой-нибудь Василий Буслай и кольчужный мастер Игнат. Есть там женский персонаж Василиса, такая сильная женщина, которая вышла сражаться наравне с мужчинами, но, тем не менее, поскольку она такая же прекрасно благородная, она тоже выглядит как бы не столько женственной, сколько обезличенной. Ну, там, да, такой вот проект, создан спектакль при поддержке Федерального агентства по делам молодежи Росмолодежь, правительство Свердловской области поддерживает молодежный патриотический театр. Ну, поэтому, да, тут вот рассказать молодежи о победе русского оружия в одной из самых известных битв всех времен истории Руси. Но при этом, как бы, да, вот на таком понятном молодежи языке, поэтому довольно много жестоких батальных сцен. Ну, как отмечают, опять же, рецензенты, по количеству убийств может потягаться с «Игрой престолов», что, конечно, делает спектакль довольно любопытным для молодого неискушенного зрителя. Ну, при этом, опять же, рецензенты так почти хором отмечают, что в погоне за спецэффектами постановщики упускают, в общем, важную линию о милосердии к побежденным, и в результате возникает ощущение, что да, новгородцы, ну, в какой-то степени, да, такие же завоеватели, как и псы-рыцари, но при этом, конечно, в общем, да, так сказать, патриотический пафос, конечно, этой мысли не допускает. Еще одна такая, да, сценическая версия истории про Александра Невского. 3 ноября 2020 года в Кафедральном соборе Калининграда состоялась мировая премьера музыкально-драматической программы под названием «Сказание об Александре Невском». Создана эта программа была в преддверии 800-летия со дня рождения Александра Невского, да, которое мы празднуем в текущем году. В основе такой комплекс самых разных произведений и музыкальные сочинения там Глинки, Бородина, Прокофьева, литературные фрагменты из жития Александра Невского, стихи Пушкина, Майкова, Каин Филипповой, да, российской поэтессы. Ну, как бы, да, вот о Руси изначальной, о Руси многострадальной, о Руси сражающейся. Ну, как бы, да, считается, что это такой способ расширить наше представление об этой фигуре, да, князя Александре, и представить его не только как артефакт, так сказать, русской истории, не только как имя России, но и как индивидуальную человеческую личность. Но при этом надо сказать, что это все разыгрывается на таком широком историческом фоне от, как бы сказать, Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха до там Петра Великого и даже нашей современности сквозь образы Киевской Руси, там, Московской Руси, Новгорода Великого, Петербурга в прямом контексте с национальными и патриотическими идеями как прошлого, так и дня сегодняшнего. Художественный руководитель проекта Вера Теревердиева, да, вот всячески подчеркивала, что это такой, как бы, да, вот масштабный проект, на котором актуальны вот эти вот перекрестки, пересечения разных исторических эпох, разных исторических периодов, разных локусов, разных мест, да, разных топосов и так далее. Ну, как бы, да, считается, что в Калининграде высоко, так сказать, да, почитание князя Александра Невского, там есть улица его имени, там памятник ему был установлен в 18 году, ну и, собственно, да, премьера прошла в Кафедральном соборе Калининграда, ну, то есть в храмовом пространстве, да, вот в этом, где сама вот эта вот атмосфера, конечно, подчеркивает такой, да, вот дух соборности, религиозный пафос, конечно, и так далее. На фоне витражей собора, на стенах собора возникают иконописные изображения, транслирующиеся в алтаре, ну, как в алтарном пространстве, да, в предалтарном пространстве размещается хор и оркестр. Ну и, соответственно, представляется вот такое, да, музыкально-драматическое действие, соединяющее и музыку, и слово, и элементы театрализации, и компьютерную графику. Ну и как бы, да, получается, что фрагменты чтения сменяются там мелодикламацией, хоролевым пением, есть сольные органные выступления, а в финале оркестр исполняет «Вставайте, люди русские» Прокофьева и «Славься, Глинки». Ну, как бы, да, вот утверждая общую идею, да, так сказать, этого вечера и этого произведения. В Новомосковском драматическом театре в 2020 году поставили такой довольно занятный спектакль, посвященный Куликовской битве. Причем, как отмечают, первый в истории современного русского театра, в это трудно поверить, но да, вот как-то это, в общем, значимое событие в русской истории до сих пор как-то обходили стороной. Пьесу Дмитрий Донской написал и поставил спектакль «Туляк» Дмитрий Черков. Ну и вот он сам рассказывает об этой пьесе так вот. В двух словах: сидит человек и понимает, что к нему идет беда. Он не знает, что с этой бедой делать – бороться или откупиться. Это спектакль о нескольких месяцах жизни Дмитрия Донского, о том, что происходило в тот год с ним и его окружением, о попытках определить тонкую грань между гордостью и гордыней и как сделать этот единственно правильный выбор. Ну, как бы, да, по мысли режиссера, главное в теме, связанной с Куликовской битвой, это мысль о том, кто мы, куда мы идем. Вспоминаются всегда в рецензиях на этот спектакль слова Гумилева о том, что на Куликово поле пришли отдельные полки отдельных княжеств, а ушел русский народ. Ну и что это действительно такая, да, как бы точка рождения русской нации, тот момент, когда русские люди ощутили себя единым целым, собравшись вместе против общей еды. Ну и как бы, да, вот эта общая беда сплачивает, объединяет, ну, тем более, что подчеркивается в соответствии с древнерусским текстом сказания о Мамаевом побоище, что это такая, как бы, да, война не на жизнь, не на смерть, потому что Мамай шел на русскую землю не столько за данью, сколько за властью. Ну и, собственно, в пьесе перефразированный фрагмент сказания о Мамаевом побоище звучит так: «Я не хочу так поступать, как Батый, но когда приду на Русь и убью князей их, то какие города наилучшие достаточно будут для нас, тут и осядем, и Русью завладеем, тихо и беззаботно заживем». Да? То есть он вот идет владеть Русью, осесть на Руси. Ну и, конечно, да, в общем, можно вспомнить и то, что через 2 года Тохтамыш сожжет Москву, и вообще мы будем зависимы от Орды еще 100 лет, но все-таки важно действительно понимать, что победа на Куликовом поле все равно стала началом нового пути Руси. Ну и, как бы, да, вот попытка взглянуть на это глазами Дмитрия Донского, да, который человек, могущий дать волю эмоциям. Он там дерется, ругается. Ну, то есть обычный человек, который где-то там любит выпить и закусить, любит подраться, любит охоту, любит свою жену. Ну, собственно, это все тексты про Дмитрия Донского подчеркивают. Они уже там 15 лет как женаты к этому времени. У них уже там дети. Дмитрий Донской в ней души не чаял. Ну и, собственно, еще один момент, который подчеркивает автор пьесы, да, что вот его там регулярно спрашивают, ну, все, кого ты изображаешь, там, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, жена Дмитрия Донского, Авдотья Ефросинья, да, они же святые, как же ты вот так обращаешься со святыми? А он говорит, ну, как бы сказать, они еще пока не то чтобы святые, да, вот они просто люди, которые вот молятся Богу, которые что-то понимают в этой жизни, которые, ну, еще на какой-то стадии, да, своего пути, который приведет их к тому, чем, так сказать, да, закончится их жизнь. Поэтому у него там скромный Сергий, горячий такой, да, вот с ретивым сердцем Дмитрий, воплощение жены и матери Авдотьи Евдокия, да, и так далее. Спектакль по-русски, ну, как бы, да, говорят все по-русски, намеренно нет никакой стилизации под древнерусский язык, но при этом нет таких попыток актуализации. То есть, как говорит режиссер, варианты типа «идем на мама», иной альтернативы нет, отрубались на подсознательном уровне, да, поэтому вот там такой довольно ровный, так сказать, русский литературный язык. Ну, еще один древнерусский текст, который тоже весьма популярен в театре, это повесть о Петре и Февронии Муромских. Ну, в 2014 году в Московском театре «Практика» режиссер Светлана Землякова поставила спектакль «Петр и Феврония Муромские». Ну, такой довольно показательный спектакль, не в таком новомодном высокодуховном ключе, ну, то есть не столько про Святую Русь и про духовные скрепы, сколько про общечеловеческие ценности. Обстановка школьного класса, доска, парты, форма, похожая на школьную, указка вместо агрикового меча, небольшое дерево в катке, про которое рассказывается, как оно вырастает до большого, на актерах пиджаки, на девушках форменные платья с белыми кружевами, Ну, как бы, да, вот, с другой стороны, как бы, да, такой способ показать вневременной характер первоисточника и избежать вот этого вот уклона там в кокошнике и вот этот вот, как бы, такой этнографизм. Композиция спектакля включает в себя, с одной стороны, такие ироничные ремарки артистов по отношению к происходящему и к отдельным выражениям повести, а с другой стороны, вдумчиво использованные аутентичные отрывки из неадаптированного, в том числе, оригинала. Причем читают действительно так это хорошо. Ну вот, да, Феврония в платье современной школьницы, в скромном платочке, да, девушка, которая становится княгиней по своим личным заслугам и качествам. Да, персонаж, конечно, абсолютно сказочный, вместе с тем, ну, как бы, да, вполне реальный. В спектакле нет попытки какой-то мистерии, характер мистерии всему эту придать, как нет и такого дидактизма, несмотря на вроде бы то, что да, это школа, а значит урок, а значит вроде бы дидактика. Тут действительно такой как бы отход от узкоцерковного контекста, отход от экстатического пафоса и скорее такой камерный, похожий на самодеятельный, подростковый студийный театральный опыт, тем не менее данный на вполне высоком уровне мастерства. При этом мне кажется, опять же, что спектакль такой довольно неровный, потому что, ну вот мне, например, какими-то фрагментами казалось, что прям вот такое очень точное попадание в древнерусский текст, то есть они читают этот текст примерно так же, как я там читаю его на занятиях, когда мы разбираем его со студентами. А где-то наоборот как-то такое совсем, да, вот непопадание. Ну, например, там очень хороший момент, когда показано, что когда к ней приходит отрок князя Петра, рассказать, ну, он там ищет лекаря, да, и должен ей рассказать, что они этого лекаря ищут, а она уже знает на самом деле, зачем он к ней пришел, с чем он к ней пришел, и вот очень хорошо показано это ее как бы знание. Очень хороши муромские бояре, и тогда, когда они злоумышляют против Февронии, и тогда, когда они просят Петра вернуться на княжение. Ну, разве что немножко обидно, что там есть такой хороший эпизод, когда они просят Февронию уйти, в древнерусском тексте сказано, они же как едиными устами промолвили, да, и дальше такой длинный довольно текст про то, как они хотят, чтобы Феврония навсегда оставила князя Петра и муромское княжение. Ну вот тут, к сожалению, да, как такие богатые возможности для хорового исполнения, да, вот это вот неожиданным образом опускается. Один из наиболее частотных приемов, которые в спектакле используются, это повтор одного и того же фрагмента несколько раз, и иногда это действительно мотивировано и совершенно прекрасно, как, например, сделано, когда пересказывается хождение Петра по коридору от Павла к его жене и обратно, а иногда, на мой взгляд, опять же, совершенно ужасно, когда в эпизоде, когда Петр решает поступить по Евангелию и не отказаться от своей жены, не прогонять свою жену, нарочитые многократные повторы этих как бы евангельских слов, да, чуть ли не в фарс превращает это действие. Ну, довольно занятен финал, там, да, в финале древнерусского памятника, как известно, Петр и Феврония постригаются в монахи и становятся Давидом и Ефросиньей. И Давида и Ефросинью играют другие актеры. Ну, как бы мысль, в общем, тоже вполне объяснимая. Идея, может быть, даже вполне себе хорошая, но по непонятным мне причинам, может быть, из-за кадрового дефицита, так получается, что Петра и Февронию в монашестве играют актеры, которые до этого играли Павла и его жену. В результате это производит странное впечатление. Ну и немножко затягивает финал то, что в конце там исполняется сочинение Александра Моноцкого «Петр и Феврония. История в 12 клеймах», которая повторяет только что разыгравшееся на наших глазах действие, ну, на мой взгляд, вот не очень мотивированное. Еще один опыт постановки спектакля, связанного с Петром и Февронией, это оперное действие «Сказание о Петре и Февронии Муромских». в Александринском театре Санкт-Петербурга, поставленная в 2019 году. Весьма оригинальный музыкальный проект, посвященный, так сказать, вечным темам. Спектакль создан в жанре музыкально-эпических картин, объединенных повествованием сказителя Гуслера. Ну, как бы, да, сложно отразить эту историю на сцене, поскольку это все-таки житие святых, в котором нет того, чем обычно пользуется оперная драматургия, там завязка, конфликт, развязка. Поэтому создателям спектакля понадобился сказитель, который как бы и связывает воедино все это действие, повествуя о нем под аккомпанемент аутентичных гуслей. Причем роль рассказчика гуслера исполнил фольклорист, специалист в области аутентичного пения Андрей Котов. В основе текста постановки его собственный эпический рассказ, либретто Людмилы Разумовской, созданная по повести о Петре и Февронии Муромских, а также авторские тексты композитора Натальи Варламовой. Очень много таких световых декораций. Действия происходят на новой сцене Александринского театра. Ну и как бы, да, вот с помощью простых, но достаточно тщательно подобранных художественных приемов режиссер Ольга Маликова показывает не просто историю любви, но все-таки спектакль рассказывает о святых, которые стали олицетворением идеала христианского супружества. И образы святости, как бы неотмирности героев подчеркиваются жестами, типичными для иконографии, да, для русских средневековых икон, интонациями, с которыми они обращаются друг к другу и остальным участникам спектакля. Очень красочные костюмы, ну вот здесь опять же видно на этих слайдах. Костюмы созданы в стилистике русских икон 13-15 веков. Автор эскизов этих костюмов, как и декораций спектакля, ректор Российской академии художеств, заслуженный художник России Иван Глазунов. В спектакле присутствуют различные оперные сцены, такие очень многофигурные, основанные на музыке старинных русских духовных стихов, исполняет их оперный хор Михайловского театра. Ну и как бы получается, что музыкальная ткань спектакля соткана из произведений нескольких композиторов. Звучит там Владимир Мартынов, Исайя Ликуй, звучит там музыка, написанная московским композитором Андреем Микитой, звучат там музыкальные произведения лауреатов третьего международного конкурса композиторов духовной музыки «Роман Сладкопевец» Натальи Варламовой, и в результате как бы, да, получается такой синтез разных жанров, объединенных эпическим повествованием сказителя под гусли. Ну, так сказать, еще один спектакль, он чуть вылезает за рамки нашего курса в более раннюю сторону. Это «Муромское чудо» в Московском театре русской драмы под руководством Михаила Щепенко. Спектакль был поставлен в 1999 году. Ну, как бы тоже вот такая история о любви, разворачивающаяся в духе такого красочного действия, с песнопениями, превращениями, чудесами, в особой поэтической атмосфере, свойственной легендам, сказаниям и былинам. Да, там тихо жужжит прялка, ладья скользит по водной глади, дремучий лес вырастает и так далее. Ну вот, по словам режиссера, это была такая попытка современного театра вдохнуть жизнь в произведение, в общем, далекое от наших дней, но не утратившее своей актуальности, ну, поскольку и любовь, и верность, и предательство, и умение прощать, все это по-прежнему актуально, и актуально будет, пока живо человечество, как бы оно ни менялось там демографически, технологически, социально-политически и так далее. Ну и действительно получается такое вот произведение по мотивам древнерусского памятника, причем обращают внимание, что спектакль отличается такой целостностью и эмоциональной наполненностью, и кажется, что чудеса на сцене происходят совершенно органично, и зритель практически не задумывается о технике спецэффектов, Ну вот змеи, змей, да, вот едет Петр на коне, едет Петр на коне, княжеские палаты преобразуются, трансформируются в ладью, на которой уплывают Петр и Феврония из Мурома, и это вполне тоже органично. На наших глазах растет дерево, да, вот мы не думаем, как оно растет, а вот понимаем, что это вот чудо, которое происходит на наших глазах. Вот это вот погружение в атмосферу чуда чрезвычайно занимательно. И опять же, да, такая попытка изобразить вот как бы, да, житийный характер этого текста, житийную суть. Ну и действительно получается такое как бы трансформация жизни в святость, да, там в финале спектакля на какой-то миг гаснет свет, и вместо Петра и Февронии, до конца прошедших свой земной путь, перед нами оказывается их иконописное изображение, да, то есть икона святых Петра и Февронии, да, ну, то есть как бы вот то, что было, да, и то, чем они стали, как бы, да, еще одно чудо, чудо проявления святости, которое как бы, опять же, совершается на наших глазах. Ну, а закончить я бы хотела таким своеобразным спектаклем. Он называется «Хорошо темперированные грамоты». Это театр «Пост» в Санкт-Петербурге. Ну, театр, который любит вводить в обиход отечественной сцены и тексты, и темы до сих пор российским театром не исследованные. Это спектакль лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Дмитрия Волкострелова. Первый в российской театральной практике опыт обращения к древнерусским, новгородским, преимущественно берестяным грамотам XI-XV веков. В постановке обращение к этим грамотам рифмуется с шедевром западноевропейского музыкального искусства эпохи барокко, да, хорошо темперированным клавиром, Баха. Ну, надо сказать, что берестяные грамоты, конечно, очень важный такой, да, памятник нашей культуры, а главное, это памятник, который, ну, в общем, действительно совершил переворот в понимании обстоятельств жизни наших далеких предков. Грамоты проливают свет на особенности межчеловеческих взаимоотношений жителей Древней Руси и являются такими разрозненными, но ценными свидетельствами повседневной жизни русского средневековья. Там есть своя захватывающая драматургия, да, там есть свои интриги, там есть свои трагедии, там есть какие-то комические, да, ситуации, которые возникают. Ну и вот спектакль, попытка выявить все это посредством современного театра. Ну, собственно, отсылка к Баху не случайна, поскольку зрители знакомятся с 24 грамотами, ну, по числу пьес, да, музыкальных в хорошо темперированном клавире. Причем грамоты не повторяются из спектакля в спектакль, театр как бы, да, так сказать, используют подряд все грамоты, которые есть. Ну и в результате режиссер предлагает зрителям еще и подумать над тем, что такое театр и какую картину он создает. Спектакль «Хорошо темперированные грамоты» идет в знаменитом подвале Петры Кирхи, лютеранской церкви Петра и Павла, которая в советское время была перестроена под бассейн. И, собственно, чаша вот этого бассейна и служит театральным залом. Ну, локация очень такая тоже показательная. Стенды в церковном фойе рассказывают зрителям там о церковной немецкой общине сначала Петербурга, затем Ленинграда. Ну, тоже как бы, да, чьи-то судьбы, затерянные в большой истории. А когда зритель входит в зал, ему предлагают выбор. Он может стать либо участником, то есть чтецом, извините, либо зрителем. Ну, правда, участниками могут стать всего 12 зрителей. Каждому из них достается по две грамоты. И если вы участник, то спектакль выглядит так. Вы сидите отдельно и ждете, пока на экране высветится ваш номер и текст, который нужно прочитать. Ну, это, так сказать, да, грамота с переводом. Иногда перевода нет, тогда надо сказать, перевода нет. Зрители это не слышат. В это время зрителям показывают прореси, да, новгородских грамот, рассказывают, к какому периоду они относятся, ну, то есть читают лекции про новгородские грамоты. Участники, наоборот, этого не видят, не слышат. То есть, да, зрители не слышат чтецов, чтецы не слышат, чего в это время рассказывают зрителям. Вторая часть, самая живая и забавная, это часть, в которой чтецы должны вспомнить, что было в той грамоте, в тех грамотах, которые они читали. А зрители сличают пересказ чтеца, который уже не видит текст, да, должен только по памяти это воспроизвести, с оригиналом. Ну, а в третьей все становятся такие зрителями, но все уравниваются, все слушают музыку Баха, смотрят на прореси и слушают голоса чтецов в записи. Ну и как бы, да, получается, что вот таким образом это, да, такой интерактивный спектакль, когда зритель ставится перед теми проблемами, которые обычно решают актеры или художники. Да, зрителю тут предлагается просто примерить на себя актерскую специальность. Как написал один из зрителей в своем блоге после участия в этом деле, обнаружить, что ты как исполнитель этому требованию не соответствуешь, неприятно. Я был участником, и лично мне не удалось вспомнить, о чем были мои грамоты. Может быть, надо было меньше беспокоиться о том, хорошо ли я звучу. Ну, как бы, да, вот человек, значит, рассказывает про то, как он сходил на этот спектакль. Ну, тем не менее, такой общекультурный посыл хорошо темперированных грамот, в общем, считывается. Хотя, вероятно, для каждого он какой-то свой, да, для кого-то вот эти вот обрывочные записульки средневековых новгородцев, какая-то такая занимательная историко-этнографическая экзотика. Кто-то, наоборот, может ощутить близость сквозь эпохи и отождествить себя с этими неведомыми, далекими, но в сущности по житейским устремлениям мало чем от нас отличающимися людьми. Ну, а интерактивные операции над фрагментами старинных текстов оживляют процесс, активизируют внимание, дают возможность включиться в какую-то такую своеобразную игру с людьми, жившими в давно прошедшие века, с оставшимися от них артефактами, свидетельствами. Ну, правда, вот есть ощущение, что все-таки создателям спектакля, да, важны не столько как бы сами по себе грамоты, сколько вот эта вот чисто театральная, зрелищная игра, да, игра зрителя в актера, игра, так сказать, режиссера со зрителем, да, и так далее, и так далее. Ну вот на этом на сегодня все. Как ни странно, я даже уложилась. Спасибо большое. Если есть вопросы, то милости прошу.
Можно вопрос тому, какое... Ну, можно брать именно мультики?
Можно.
Можно взять мультик, например, «Владимир». Он, можно. По-моему, начало 2000-х.
Можно. Мы про него как раз будем говорить в начале мая. Можно, вполне.
Ну, хорошо, спасибо. Да.
А можно вопрос такой немножко наглый?
Да.
Вот вы в театр, ну не то, что ради чего ходите, да, то есть, да, ну просто интересно, вот чисто опыт другого человека, да, то есть я вижу, что много в театр ходите. И
много
вот,
в театр хожу. Да, и даже езжу, да? В другие города тоже очень люблю это дело. Ну я вообще театр очень люблю.
А вот что вы в нем любите? Вот как бы, ну не то, что зачем, просто мне это вот не сложилось такого опыта жизненного.
Я в театре люблю, ну, некоторое такое погружение в какую-то другую реальность, да, вот этот вот эффект присутствия при каком-то, так сказать, действии, методом погружения. Ну, мне нравится смотреть, ну, тут тоже, да, я смотрю, разумеется, не только на древнерусские спектакли, для древнерусских сюжетов спектакли. Ну, мне как-то вообще вот нравится вот это вот живое действие, вот это вот, так сказать, да, соучастие и погружение. Ну, я и читать люблю. Мне как-то, кстати, кино вот у меня не вызывает этого, а театр именно что вызывает.
А в чем разница? Вот живое-неживое?
Живое-неживое, да. Вот я практически не могу смотреть много кино. А в театр, на самом деле, ну, собственно, ну, там, опять же, времени не так много, но раз там 15 в году в театр я точно хожу. Ну, то есть там с периодичностью раз в месяц. точно. Ну, потому что вот такое, как бы, да, вот для меня это действительно погружение. Ну, плюс мне всегда любопытна интерпретация, да, потому что спектакль – это всегда как бы режиссерская интерпретация. И вот как показывают, как изображают, как, какие вещи актуальные находят, да, это всегда очень интересно.
Ну, а вот на ваш взгляд, да, насколько сейчас изменился подход к театру? Потому что такое ощущение, что вот даже вот по этой лекции прослеживается, что, да, если раньше театр – это было отразить идею, то сейчас это поиграть со зрителями, нет?
Во многом да, во многом да. Ну, хотя, опять же, я вот должна сказать, что у меня в жизни, при том, что я страстно люблю театр с поздней школы, у меня был период, когда я практически не ходила в театр, это были, в общем, вторая половина 90-х, когда, ну, было, правда, очень стрёмно ходить в театр, потому что как бы считалось, что со зрителями надо играть либо обнаженкой, либо матом, либо и тем, и другим. Ну, и, в общем, у меня как-то это вызывало, ну, годы были такие специфические, да, эффекты были тоже специфические. Когда там идешь в какой-нибудь классический театр, понимаешь, что тебя там вот это, кроме обнаженки и мат, мало чего нет, я вздрагивала. Но действительно, было какое-то время, когда в театр ходить было непонятно, потому что, ну, непонятно, что нарвешься, да. Вот сейчас, да, конечно, сейчас усиливается вот этот вот иммерсивный эффект, вот эти вот, да, приемы, когда, ну, там, да, ты идешь на какое-нибудь преступление и наказание, и в зал попадаешь исключительно, так сказать, после того, как переступаешь через труп старушки-проценщицы, которая лежит перед дверью с разлившимся там, да, так сказать, потоком крови, вот это вот все, да, есть такой московский спектакль, вот, но, тем не менее, ну, как бы это тоже такая, да, попытка оживления. Но и идея, мне кажется, да, все-таки, ну вот там, да, в 2020 году в Фоменах, да, поставили «Седьмой подвиг Геракла», вчера просто смотрела как раз, да, ну как бы вот про то, что, да, актуально было для Рощина про Советский Союз и про то, что, так сказать, вполне актуально для нас сейчас, да, вот все это. Конечно, да, пьеса тогда жива, когда она актуализирована. Ну, потому что, ну, все-таки любителей такого, да, театрального этнографизма не так много. Да, вот пойти посмотреть классическую постановку Островского, ну, да, там детей сводить на классического недоросля, и все равно, да, и дети, на самом деле, школьники, они все-таки хотят, чтобы было понятно, не что, как бы, да, сказал Фонвизин или там Островский, да, а почему на самом деле это вот, ну, что нам это даст, да, почему мы должны вообще читать? Чем это актуально для нас вот сейчас, да, поэтому, конечно, это надо вот такими способами, да, показывать.
Ну, вот как вы думаете, просто вот этот переход, он связан, ну, у нас сейчас типа капитализма, вот это все, это чтобы люди условно билеты покупали или чтобы поговорить с человеком о человеке?
Ну,
или
это
вместе?
Кому чего надо? Ну, я думаю, что, как это, режиссеру, конечно, хочется поговорить с человеком о человеке, да, а бухгалтеру, конечно, хочется, чтобы билеты покупали, поэтому он над режиссером с этим тоже нависает, да. Тем более сейчас, когда 50% зала только можно продать, да, понятно, что для театра катастрофа, все. Вот, но на самом деле, ну, как кажется, да, сейчас это тоже такое, как бы, да, время поисков, да, вот, как заинтересовать зрителя. Ну, на самом деле, ведь надо все-таки действительно затратить усилия. Я понимаю, что таких, как я, в общем, меньшинство, да, то есть большинству проще остаться дома, посмотреть трансляцию. Да, так сказать, у меня куча народу радовалась в прошлом году, когда стали вот эти вот театральные спектакли демонстрироваться онлайн. Народ, все так замечательно, я раньше там надо было переться куда-то, да, ну, тут включил телевизор, и тебе, значит, там, хочешь из Александринки, хочешь из Мариинки, хочешь еще откуда-то. Я попыталась посмотреть онлайн-трансляцию, ну, дом вообще меня все отвлекает, но все равно вот совсем не то впечатление, когда ты сидишь в зале, и вокруг тебя это происходит, да, вот мне вот этот вот эффект соучастия важен. Но, в принципе, народ, ну, народ ленив местами, да, и ему, конечно, гораздо проще, ну, у кого-то там оборудовано дома стерео и там, стереозал почти, да, там, вот он лучше посидит. А театру надо, чтобы туда люди ходили, да, чтобы это... Поэтому понятно, что это такие поиски диалога со зрителем, борьба за своего зрителя. Ну, хотя, в общем, опять же, надо сказать, что современная ситуация такова, что, в общем, театр не пуст.
А кто там, кстати, вот вы сейчас ходите, потому что сейчас...
А по-разному очень. Ну, как бы, да, и молодежь есть вполне, и старшие, ну, вот старшее поколение сейчас мало ходит в театр, потому что там половина театров, говоришь, 65 плюс нельзя, надо анкету заполнить. Но, в принципе, очень разный возрастной состав, очень разный. Я бы не сказала, что есть какие-то доминирующие категории. Ну, мне всегда кажется, что где-то около меня, так это среднестатистическое большинство, но мне, впрочем, всегда так кажется. Ну, вот нам там, да, около 50 довольно много, да, такого как бы возраста зрителей, вот, ну, моего как бы, да, поколения. Но при этом есть и молодые люди, есть и сильно старше. Не могу сказать, что есть как бы, да, вот какое-то такое выпадающее какое-то поколение, которое совсем не ходит. Ну, хотя, с другой стороны, у меня вот сын 25, они, конечно, меньше ходят в театр, чем я явно, но тоже иногда вполне там выбираются. Ну, конечно, больше кино.
Ну да, потому что это вот как в семье, видимо, было. То есть, если
ну
не
да,
принято,
да,
то...
да. Ну, хотя, опять же, мы с ним, когда, так сказать, он там в школе был, да, мы довольно много в театр ходили, ну, потому что я как театрал, конечно, я это... Вот, ну, сейчас как-то вот в меньшей степени.
Ясно, спасибо.
Не за что. Еще вопросы? Значит, студентам выпускных курсов напоминаю, что пора писать работы, потому что вам наверняка надо, чтобы все закрылось пораньше. Вот. Значит, остальным напоминаю, что дальше у нас с вами две лекции про кино. Одна про кино вообще, а вторая про викинга и Коловрата. Я никак пока не решу, какая будет в начале. Это для меня такая интрига. Я их то местами все переставляю и думаю, лучше так или лучше так, а может быть еще вот, а может быть... В общем, пока не знаю. Одна из них, да, значит. И, собственно, в начале мая у нас последняя лекция про как раз-таки мультики. Все, спасибо большое.
Спасибо большое, до свидания.
Спасибо.
До следующей среды, да, до свидания.
Спасибо. Спасибо, до свидания.